Книгу я читал. И принцесса мертва, — сказал Мор. Но только технически. В смысле, не по-настоящему мертва.
Это хорошо. А то бы получилась некромантия. Что мы тут ищем?
Биографию Альберта.
Зачем? У него, по-моему, и нет.
У всех есть.
Ну, он не любит, когда его расспрашивают о личном. Я как-то искала и не нашла. Просто Альберта маловато. А что в нем такого интересного?
Изабель зажгла пару свечей от той, что держала в руке, и по библиотеке заплясали тени.
Мне нужен могущественный волшебник.
Я думаю, он подойдет.
Что, Альберт?
Да. Только мы ищем Альберта Малиха.
Ему, по-моему, больше 2000 лет. Что, Альберту?
Да, Альберту.
Он никогда не носит остроконечную шляпу,
— с сомнением заметила Изабель.
Он ее потерял. И вообще, можно и без шляпы. Где нам начинать? Ну, если ты уверен, видимо, в штабелях. Папа туда складывает биографии, которым больше 500 лет. Это сюда.
И она повела Мора меж перешептывающихся стеллажей к тупичку с дверью. Дверь открылась не без труда, и стон петель разнесся по всей библиотеке. Мору на миг почудилось, будто все книги ненадолго бросили свои труды и прислушались. Ступени уводили вниз, в бархатный сумрак. Здесь было пыльно, висела паутина, а воздух пах так, будто его на 1000 лет заперли в пирамиде.
— Сюда редко кто заходит, — сказала Изабель. — Я пойду первая.
Мор почувствовал, что, пожалуй, он у нее в долгу.
— Не могу не сказать, — сказал он. — Но ты молоток. — Что? У меня большая, тяжелая и тупая башка? — Умеешь ты с девушками беседовать, мальчик мой?
— Мор. — Машинально поправил Мор. Штабеля были темны и тихи, точно пещера в недрах земли. Между стеллажами еле протискивался один человек, и высились они далеко за пределы купола свечного света. И особенно жутко было от того, что стеллажи ни звука не издавали.
Жизни закончились, книги уснули.
Но Мор подозревал, что спят они, как кошки, приоткрыв один глаз. И все чуют.
— Я как-то раз сюда спускалась,
— шепотом сказала Изабель.
— Если пройти вдоль стеллажей подальше, книги заканчиваются. Начинаются глиняные таблички и каменюки, и звериные шкуры, и всех зовут то Уг, то Зог.
Тишина стояла почти осязаемая. Мор чувствовал, что книги следят, как он и Изабель шагают по душным безмолвным проходам. Где-то здесь были все, кто жил от начала времен. Даже самые первые люди, которых боги вылепили из глины, или из чего их там лепили. Не то чтобы эти люди сердились на Мора, просто недоумевали, что он тут забыл.
— А дальше Уга и Зога ты ходила?
— прошипел он.
— Многим было бы любопытно узнать, что там. — Я испугалась. Там далеко. И мне не хватило свечей.
— Жалко. Изабель затормозила так резко, что Мор врезался ей в спину.
— Примерно здесь,
— сказала Изабель.
— А теперь что?
Мор вгляделся в выцветшие имена на корешках.
— Тут все стоит, как попало, — простонал он.
Они задрали головы, забрели в боковой проход другой, случайным образом повытаскивали пару книг с нижних полок и подняли тучу пыли. —
Какая-то ерунда, — в конце концов сказал Мор.
— Тут миллионы жизней. Шансов найти его книгу меньше, чем... Изабель закрыла ему рот ладонью.
— Слушай.
Мор еще побубнил сквозь ее пальцы, а потом до него дошло. И он навострил уши, стараясь хоть что-нибудь расслышать в густом шипении абсолютной тишины. И нашел. Слабое, раздраженное шуршание. Высоко-высоко над головой, где-то в непроглядной тьме стеллажного утеса, книга по-прежнему писала жизнь. Мор и Изабель переглянулись, распахнув глаза. Потом Изабель сказала,
— Мы там лестницу проходили на колесиках.
Маленькие шарниры визжали на Мора, пока он катил лестницу. Ее верхний конец ехал словно тоже на колесиках, закрепленный где-то в темной вышине.
— Так, — сказал Мор, — давай свечу, и... — Если свеча поднимается, я поднимаюсь вместе с ней, — твердо сказала Изабель. — Ты стой здесь и двигай лестницу, когда я скажу, и не спорь. — А вдруг там опасно?
— галантно спросил Мор.
— Внизу тоже может быть опасно, — возразила она. Так что спасибо, я лучше наверх со свечой.
Она поставила ногу на нижнюю ступеньку и вскоре обернулась лишь тенью в рюшечках и со свечным нимбом, который вскоре стал уменьшаться. Мор придерживал лестницу и старался не думать о жизнях, что давили на него со всех сторон. Временами подле него, проделывая кратеры в пыли, плюхался на пол горячий восковой метеор. Изабель уже превратилась в слабый свет далеко наверху, и Мор чувствовал, как от каждого ее шага вибрирует лестница.
Изабель остановилась и долго-долго стояла.
Затем сверху приплыл ее голос, сплющенный бременем окружавшей их тишины.
— Мор, я нашла!
— Отлично! Тащи сюда!
— Мор, ты был прав!
— Ладно, спасибо, теперь тащи!
— Да, Мор, но которую?
— Не дури, свеча долго не протянет!
— Мор!
— Что?
— Мор, тут целая полка!
Теперь взаправду настал рассвет. Те переломные минуты, что принадлежали только чайкам в доках Морпорка, приливу, что катил вверх по реке, и теплому повращательному ветру, что ароматом весны сдабривал сложно сочиненное городское амбре. Смерть сидел на швартовой тумбе и глядел в море. Он решил перестать быть пьяным. От опьянения раскалывался череп. Он опробовал рыбалку, танцы, азартные игры и питье. Якобы четыре величайших наслаждения в жизни. Но так и не понял, в чем соль. Вот пищей он был доволен. Вкусно поесть смерть любил не меньше прочих. Другие наслаждения плоти ему в череп не приходили. Или, точнее, приходили, но они были, ну, плотские. Не очень понятно, как это осуществить, для начала не подвергнувшись радикальной реструктуризации тела, о которой он не желал и думать. Кроме того, с возрастом люди, похоже, все равно от них отказываются, а значит, видимо, не так уж эти наслаждения и привлекательны. Смерть заподозрил, что ему не понять людей до конца дней своих. Брусчатка на солнце исходила паром, и смерть ощутила легчайшую щекотку весеннего зова, что способен закачать 1000 тонн сока в 50 футов лесной древесины. Вокруг смерти взмывали и ныряли чайки. Одноглазый кот, успевший почти истратить 8-ю жизнь и последнее ухо, вылез из своего логова в груди брошенных рыбьих садков, потянулся, зевнул и потерся о ноги смерти. Ветер прорезал знаменитый запах анка и принес с собой привкус пряностей и свежего хлеба. Смерть растерялся. Он ничего не мог с собой поделать. Он взаправду чувствовал радость от того, что жив, и очень не хотел быть смертью.
— Видимо, заболеваю, — подумал он.
Мор осторожно взобрался по лестнице к Изабель. Лестница тряслась, но вроде бы держалась. Во всяком случае, высота не пугала. Внизу царила сплошная чернота и больше ничего. Некоторые ранние тома Альберта готовы были распасться на куски. Мор потянулся за первым, на который упал взгляд, почувствовал, как заходила ходуном лестница, вытащил том и открыл на середине.
— Посвети сюда, — сказал он.
— Можешь прочесть?
— Ну, как бы... — Взялся, заделала, но отчин был раздосадован, что все люди под конец уходят в ник... Уда, те е смерть, и в своей гордости поклялся искать безмертия. Так сказал он молодым волшебникам, мы найденем мантию богов. На следующий день шел дождь. Альберто...
Это на старом языке, сказал Мор. До того, как изобрели орфографию. Давай позднее посмотрим.
Ну, точно.
Альберт собственной персоной. Мор нашел несколько упоминаний тостов.
Давай глянем, что он сейчас делает,
— сказала Изабель.
Думаешь, стоит? Это же как будто шпионить.
И что? Струсил?
Ладно. Мор пролистал книгу до пустых страниц, а затем обратно, туда, где ползла по странице история жизни Альберта. и на диво бодро ползла, если учесть, что на дворе глубокая ночь. Большинству биографий особо нечего было поведать о сне, если только сновидения не попадались уж очень яркие.
Держи свечу нормально, а? Хорошо бы не закапать его жизнь жиром.
Почему? Он любит жир.
Кончай хихикать, мы оба свалимся. Смотри сюда. Он крался в пыльной тьме среди штабелей, — прочла Изабель, не отводя глаз от крохотного огонечка далеко в вышине. Подглядывают, — думал он, — суют нос куда не следует, бесенята клятые.